Добрый вечер. Да, добрый вечер. Сегодня я бы хотел продолжить тот разговор, который мы начали в прошлый раз, который связан с нашими недельными главами. Я напомню кратко, что в прошлый раз мы говорили о том, что значит то, что Ашем проявил себя именем, то, что мы называем себя именем Гавая, четырехбуквенным именем Всевышнего при исходе, а до этого именем Алиф Ламед, да, и именем Шиндалит Юд он не проявлял. То есть он проявлял себя праотцам этим именем, но четырехбуквенным именем не проявлял себя праотцам. Мы сказали, что есть два аспекта этого. Первое – это то, что обещания, которые были даны праотцам, полностью не осуществились при их жизни. Да, например, Аврааму Всевышний завещал, обещал всю Эрец Исраэль. И тем не менее, когда у Авраама умирает жена Сара, у него нету даже маленького клочка земли, чтобы ее похоронить. Он должен платить огромные деньги за этот клочок земли. То есть, казалось бы, реальность противоречит обещанному. Но тем не менее, Авраам понимает, что в конечном итоге это осуществится. И так это действительно и происходит. Второй аспект, что имя Авая несет в себе сочетание трех слов. Ая – прошлое, Ове – настоящее, Вее – будущее. И проявляет роль Всевышнего в истории, в прошлом, настоящем и будущем, как каждого человека, так и всего еврейского народа. И поэтому первая из 10 заповедей, помните, это «Анухи Ашем», да, «Я Всевышний», «Ашаруци Тихо Мерец Мицраем», который вывел тебя из земли египетской. Мы как-то обсуждали, почему не сказано, который сотворил небо и землю. Одно из объяснений, потому что никто не был, когда Всевышний сотворил небо и землю, а тут люди сами видели и чувствовали и присутствовали при исходе. Но второе объяснение в том, что именно при исходе Всевышний проявляет себя как сила, контролирующая прошлое, настоящее и будущее. Для каждого человека и для всего народа. Да? Аяху ВВЕ. И поэтому, может быть, у нас есть заповедь, согласно которой каждый человек должен видеть себя, как будто он вышел из Египта. Да, поэтому седер так важен. Почему каждый должен видеть себя, как будто он сам вышел из Египта? Потому что он должен связать свое мировоззрение с этой идеей. Он должен понимать, что Всевышний контролирует прошлое, настоящее и будущее. Как это он должен, как это можно сделать? Только через исход. Да? Никогда ни до, ни после этого Всевышний не проявлял себя так явно и очевидно, как это было при исходе. Да? И это мы обсуждали в прошлый раз. Я просто краткое содержание предыдущей серии, я просто повторил это для того, чтобы перейти к новой теме. И после, мы все помним, что после исхода евреи подходят к Ям-Суф, да, к дословно Камышовому морю. И когда египетская армия преследует евреев, Всевышний рассекает море на 12 проходов, 12 туннелей. Има. На 12 туннелей. И евреи проходят через море. Когда они проходят через море, мудрецы говорят, что служанка на море видит больше, чем пророк Иехизкель. И когда они проходят через море, они поют известную песнь «Аз Яшир Муше», да, которую мы каждый день читаем в Суке де Зимра. А вот конец, сразу после песни, конец этой Алии, конец этого отрывка Тора, который читают в Ширата Ям, очень интересный, сказано, что если мы будем делать ха-яшар, то, что правильно, то, что справедливо в глазах Всевышнего, ве-эзанта ли мицвотав, дословно give ear to his commandments, как здесь написано по-английски, вслушиваться, понимать на высоком уровне команды заповеди Всевышнего и соблюдать все его законы. Сказано, «Коль махала ашер сам тебе Мицраим лоасим алеха, киани ашем руфеха». Что значит, Давид, что значит махала на современном иврите?
Махала,
да.
Болезнь.
Болезнь, да. На современном иврите это значит болезнь. И таким образом, простое понимание, любую болезнь, любое, как здесь переведено на английском, diseases, да, то, что тоже значит болезни, это перевод раскрыло, любую болезнь, которую я поразил египтян, я не поражу тебя этой болезнью, дословно, да. Коля махала ашер сам тебе Мицраим лоасим алеха киани ашем руфеха. Да? Что это значит? Что это значит в простом смысле? Значит это, что у египтян будет пневмония, а у евреев не будет пневмонии? Как вы это понимаете? Что это значит? Ну что это значит? Что значит будет охранять? Написано, никакого заболевания, которым я поразил египтян. Я не наведу на вас, что это значит? Практически, что это значит? У египтян будет желтуха, у евреев не будет желтухи? Или как это понимать? Как вы это понимаете? Я не понял. Что это значит? Это общество, что значит оберегать? Сказано, никакой болезни. Что это значит, никакой болезни? Что евреи все будут здоровые, а египтяне будут больные? Или как вы это понимаете? Практически. Как вы это понимаете? Как вы это понимаете? Есть какие-то мнения? Давайте посмотрим, что Раши говорит. Раши говорит такую вещь. This verse Зеу Мидрашо. Okay? Он сначала приводит такое объяснение. Я Всевышний твой врач. Да, Киани Ашем Рофеха. Я Всевышний твой врач, как переводится по-английски healer, да? Твой врач. Зе Мидрашо. И очень странно, говорит, это Мидраш. Это он приводит Михильту, это как бы. Мидраш – это непростое понимание фразы. Велфипшуто, а простое понимание сказано «Я Всевышний врач твой». Меломдеха тураумец вот лимянти нацельмием. Так же, как врач говорит больному «Не ешь много жирного, да, делай упражнения, чтобы предотвратить заболевание». Так же и Тора приводит различные правила – для того, чтобы уберечь нас от физических и духовных заболеваний. Окей? Это то, что Раши говорит, простое понимание. Хотя, казалось бы, наоборот, простое понимание, что я Всевышний ваш врач. Да? А более такой мидраш, более такое глубокое понимание, это понимание, которое он приводит вторым объяснением. Почему же простое объяснение, что это, как бы мы говорим, preventative medicine, да, профилактическая профилактика, да, профилактическая медицина. А вот более глубокое значение в чем Раши не приводит. Мы постараемся это понять. Да? Но на простом значении это очень красивое объяснение, что мы иногда удивляемся, почему Тора говорит, что нужно делать так, а не делать по-другому. для того, чтобы уберечь нас от многих болезней. Да, и в принципе, в идеале общества, которое соблюдает Тору, мы видим, что в нем, скажем, по крайней мере, меньше социальных болезней, или в идеале меньше социальных болезней, чем в окружающем обществе. И мы не можем полностью соблюдать Тору, пока мы не вырыты Исраэль, пока храм разрушен, и есть много проблем. Но даже то, что мы можем, мы видим на каком-то уровне, что это от каких-то социальных болезней нас оберегает. А теперь давайте попробуем понять более глубокое значение. Что значит Всевышний наш врач? А, что это такое? И это, кстати, повторяется. Повторяется в Торе. Та же идея. Да, повторяется больше одного раза. Давайте посмотрим, вернемся к переходу через море. И посмотрим, что говорит Раши. Тора говорит, что египтяне, помните, евреи прошли через море, и египтяне стали их преследовать. И после этого море сомкнулось, и египтяне утонули. Да? И Тора говорит, что они тонули, как камень, моэвен. И сказано в другом месте, целылук и оферет, они тонули, как свинец. Да? А дальше сказано в другом месте, йохлему кикаш, что море дословно сожрало их, покрыло их, как солому. Да? И Раша говорит, почему в Торе нет ни одного лишнего слова. Почему приведены эти три эпитета? Да? Как камень, как свинец, который тяжелее камня, или как солома, которая легче камня. Почему три эпитета? Как вы думаете? Кто-то помнит? Кто-то помнит, Давид? Окей. Давайте посмотрим, что Раша говорит. Посмотрите потом, кого будет желание посмотреть, что Раша говорит. Говорит, что было три группы египтян. Окей? Самые плохие из них утонули как свинец, да? И, извините, самые плохие из них утонули как солома. Рашаим кикаш, олхим умитарфим улим ваюрдим. То они страдали больше всех, как солома, их бросало вверх и вниз. Самые хорошие из них утонули как свинец. Сразу быстро утонули и не мучились. А средние из них, бинаниим, средние из них тонули как камень. Да, то есть не так и не так. Это логично, да. То есть если самые плохие страдали больше других, самые хорошие страдали меньше других. Да, логично. Мы поняли. То есть это понятно. Вопросов нет на этот счет. Да? Есть у кого-то вопросы? Давид? Вопросов нету, знакомых. Замечательно. Теперь давайте перенесемся в другую часть Торы, в книгу Бамидбар. И в книге Бамидбар описан эпизод, когда евреи роптали на Всевышнего и просили мяса. Помните, они были в пустыне. И вы помните, Всевышний послал им перепелов. Да, помните? Но это было для них наказанием. Да, и поэтому те, кто ели перепелов, погибли. Вопрос, как они погибли? Кто-то против, помнит, как погибли те, кто ели перепелов? Ой, давайте посмотрим. Я вам сейчас читаю комментарий из Хумаш Арт Скролл на странице 794. Сказано в Торе «Макар Абамиот». Это было очень сильным ударом по евреям. И написано «The instigators», самые плохие из них, умерли немедленно. Да, или медленно? Умерли медленно. Немедленно. А остальные в течение месяца. То есть самые плохие умерли немедленно, а те, кто были получше, они еще страдали в течение месяца. Да. Как вы... Как, у кого-то есть какие-то вопросы? Это основано на Рамбане, на Нахманиде. И я вам сказал, это откройте Хумаш Арт-Скролла, вы его найдете в любой синагоге с английским переводом. Хумаш Арт-Скролла на странице 794, Парашат Беалотха. Это комментарий, как любой комментарий, основан на устной традиции. Да? Вопрос, давайте сейчас, я обещаю, что внизу этой страницы вы его найдете на странице 794. Если у кого-то будет проблема, я лично помогу ему это найти. Вопрос в другом, что здесь необычного? Кто-то видит что-то необычное? Кто-то видит что-то необычное?
Наоборот.
Так, что наоборот?
Там люди, которые были плохие, они как бы дома. Правильные, да, они тонули сразу.
Кто-то видит что-то необычное?
Нет, наоборот.
Плохие сразу, а хорошие сразу?
Первый раз.
Кто-то видит что-то необычное? Противоречие. Что вы видите здесь необычного? Это не комментаторы спорят между собой. Давайте я вам еще раз прочитаю. Давайте вернемся к египтянам. Всем понятен этот эпизод. Море смыкается, египтяне тонут. Окей? Окей, египтяне тонут. Как они тонут? Есть три объяснения. Как солома, как камень или как свинец. Йохлемок и каш, кмо авен или целелука уфера. Три объяснения. Как солома, как камень или как свинец. И Раши говорит, хороша им как каш, злодеи как солома. Их кидало вверх и вниз, как солому, и они страдали больше других. Бейнонимки эвен, да, средние, как камень, просто утонули. Векширим, и более хорошие из египтян, кеуфера чинахумият, как свинец, они сразу утонули и не мучились. Таким образом, мы видим очень логичную систему. Те египтяне, которые были лучше других, они не мучились, правильно? Да? А те, которые были хуже других, они мучились больше. Это понятно, это логично. Да? Теперь давайте посмотрим, что сказано про евреев. Когда евреи были наказаны перепелами, сказано, подстрекатели, самые плохие из них, умерли немедленно, а остальные, то есть более хорошие, мучились в течение месяца. Да, умерли в течение месяца. В чем здесь проблема?
Наверное, причина для этого. В крайней мере, у меня. То есть грех, надеюсь, еще раскаяться.
Я понимаю, давайте, подождите, Давид, подождите, в чем проблема? Давайте сначала определим, в чем проблема. В чем разница? Совсем наоборот, совершенно верно. Когда речь идет о неевреях, когда речь идет о египтянах, да, то сказано, что логично, самые плохие мучились, а самые хорошие умерли немедленно. А когда речь идет о евреях, то сказано наоборот, да, что самые плохие умерли сейчас, немедленно, а те, кто были получше, мучились дольше, это непонятно. И это может объяснить нам, помните, мы начали с того, что то, что называется махала, как мы перевели, то заболевание, которое, тот недуг, которым Всевышний поразил египтян, Всевышний не наведет на евреев. Да? И здесь мы видим разницу, даже когда нужно наказать, евреев наказывают по-другому, чем наказывают неевреев. Да? Я для этого вам это привожу. Мы видим, совсем наоборот, в Торе это сказано, в комментаторы это говорят. Почему? Может быть, если мы поймем, в чем это различие, у нас будет какое-то представление о том, в чем разница. Да, что, в чем разница? Что это за недуг, который Всевышний навел на египтян, который он не наведет на евреев? Окей? Теперь давайте попробуем понять, в чем, как вы думаете, в чем разница? То есть мы поняли, в чем противоречие, но почему это так?
Сказал правильно, да, наверное, конечно, что хорошим людям дали возможность...
Раскаяться дали, да. Окей. Я вам должен сказать, что, конечно, это правильно, что нужно дать возможность раскаяться, но это было бы совершенно неверным считать то, что Всевышний не хотел дать возможность египтянам раскаяться. Вы помните как раз про этот эпизод? Мидраш говорит, что когда египтяне тонули, а евреи переходили через море, то ангелы говорили Всевышнему, как же так? И эти поклонялись идолам. Да? Почему эти тонут, а эти спасаются? Да? И метафорически Мидраш говорит, что как бы была некая проблема, что как же можно было восхвалять Всевышнего, когда творение его рук погибают. Да? То есть не тоже для Всевышнего не важны египтяне, даже плохие египтяне. Да? Допустим, это не все египтяне были, это были, скажем так, самые плохие египтяне, которые злодеи, которые погнались за евреями. Да? Но даже они были важны для Всевышнего. Есть объяснение того, почему казни, что нельзя было... Нельзя было что дать, кирпич не мог упасть на голову фараона, или фараон не мог умереть от инсульта, и потом все бы вышли спокойно. Зачем нужны были все эти казни? Зачем нужно было спрашивать разрешение у фараона? Зачем это все нужно было? Нужно было вывести евреев. Всевышний все мог сделать, да, он всемогущ. Все, дать ему по башке, и все, пошли. Взяли то, что нужно было, то, что причиталось, рассчиталось, и пошли. Да? Зачем нужно было все это? Иди к фараону, он тебе скажет так, ты ему скажешь так, я ужесточу его сердце. Зачем? Да? Более того, помните, когда евреи согрешили с золотым тельцом, да? И Всевышний говорит Моше, я сейчас, евреи недостойны быть евреями, да, я их уничтожу, и из тебя я произведу новый народ, новый еврейский народ. Что Моше говорит ему, помните, Всевышнему? Что скажут кто? В чем проблема? Посмотрите в Торе, чего мы опасаемся. Что скажут египтяне? Вы не помните это? Как же египтяне на зло их вывел, да? А какая нам разница? Пусть они, что они так что-то хорошее про нас скажут. Пусть говорят, что они хотят. Нет, оказывается, это очень важно для Всевышнего, что они скажут. Да? И есть целое объяснение этому, что Всевышний не хочет разрушить мир. Да? Он хочет, чтобы фараон понял тоже, да. То есть он хочет исправить мир, чтобы мир был исправлен. Да. Есть еще ряд объяснений этому, но нельзя сказать, что Всевышнему не важно, для чего я это говорю, что египтяне не важно. Да? Нет, очень важно. Очень важно. Но все равно, несмотря на то, что египтяне очень важны, все равно подход к египтянам отличается от подхода к Всевышнего к евреям. Да? И мы сейчас попытаемся понять, чем. Какие есть идеи? Окей, давайте я вам помогу. Когда речь идет о египтянах, и поэтому нам кажется это очень логично, что те, кто были хуже, мучились, а те, кто были лучше, не мучились. Потому что, когда речь идет о египтянах, идет речь, как мы говорим, о преступлении и наказании. Да, несмотря на то, что Всевышнему важны все люди, независимо, евреи они или не евреи, все его творения важны Всевышнему. Но когда речь идет о египтянах, как про образы неевреев, то речь идет, я имею в виду, как культура здесь, как то, что их духовная миссия. Но это верно в какой-то степени для индивидуума тоже. Важные заслуги и прегрешения человека. И важно еще то, выполнила ли свою миссию эта культура, эта цивилизация. Мы видим, что все цивилизации поднимаются и исчезают. Кроме еврейского народа. Да? Мы видим, что еврейский народ существует вечно. Да? Нам сейчас это кажется как-то такой какой-то лозунг. Но если мы подумаем, все об этом говорят. Есть много хороших книг про это, что сейчас уже в музеях смотрят на древних вавилонян, персов, древних греков, римлян, египтян. Кстати, вы знаете, что это арабы, которые живут в Египте, ничего общего не имеют с древними египтянами. Как культура. Да, может быть, там какие-то гены передались, но как культура ничего общего они не имеют. Они все исчезли, кроме еврейского народа. Поэтому каждая культура имеет какую-то цель, какую-то миссию. Когда эта миссия выполнена, или ее время истекло. То есть должно было, ей была дана какая-то возможность. Я скажу так, немножко утрируя, как срок годности. Да, например, любая вещь, да, телефон. Да? Например, человек пользуется телефоном. Да? То есть, бывает, почему человек выкинет телефонный аппарат? Потому что он ломается, его нельзя починить. Или слишком дорого починить. И он не нужен. Да? То есть, он не оправдывает себя. И поэтому его выкидывают. Или потому что этот аппарат был сделан 40 лет назад. И уже сейчас не пользуются такими аппаратами. Или уже нет таких систем. Или просто можно достать намного более удобный современный аппарат. Поэтому даже если он, казалось бы, работает, его тоже могут выкинуть. Да? Как некая аллегория цивилизации, мы видим, цивилизации поднимаются, уходят, их время пришло. Я не хочу как бы использовать такими негативными понятиями, как выкидывать и там ломается, но это аллегория. Да? Время пришло. Мы все видели, кстати, пережили такой необычный исторический момент. Не каждое поколение этого удостаивается. И в хорошую, и в плохую сторону. Это как бы в этом есть. Иногда это очень травматично. Иногда, наоборот, раскрывает людям глаза. Но мы все видели, как развалилась, как погибла советская цивилизация. Да. Казалось бы, об этом много говорили. 70 лет, почти там около 70 лет. Очень мощная цивилизация с ядерными, водородными бомбами и с определенным видением мира. Да. Была цивилизация некая, и она развалилась. Причем многие были удивлены, я бы сказал большинство, я, например, был очень удивлен. То есть я никто не думал, что так все развалится. А время пришло, вот как бы все. Или уже выяснилось, что поломки были такие большие, или просто время пришло, и все, все. Как? Время все закончилось. Все. Цивилизация прекратила свое существование. Это не значит, что все люди погибли, да? Слава Богу, так, как раз погибло там 3 человека, да, когда это произошло. Слава Богу, что не было большой крови. Но цивилизация, вы все это понимаете, цивилизация развалилась. Как цивилизация, она погибла. Да? Потому что это просто, это подход, который я вам объяснил. И поэтому, с точки зрения этого подхода, тот, кто хуже, он наказывается больше, чем тот, кто лучше. Да? И поэтому очень логично, что египтяне, которые были хуже, они мучились больше, и поэтому они были как солома, их бросало вверх и вниз. Да. А те, которые лучше, их наказывали меньше. Но это подход, я бы сказал, преступление, наказание, или можно выполнила миссию, не выполнила миссию. А еврейский народ находится в совершенно другой категории. Еврейский народ вечен. Да. Всевышний обещал, поклялся нам, что Он не заменит нас ни на один другой народ. Поэтому совершенно очевидно, что речь идет о совершенно другом подходе. Да? Речь не идет не о том, как бы пришло время, не пришло время. Да? Там, этот телефонный аппарат 40 лет, нужно мне его еще использовать или мне лучше поставить новый телефонный аппарат. Нет. Мы знаем, что еврейский народ невозможно заменить. Да, еврейский народ, на него возложено исправление этого мира. Но иногда бывают сбои, бывают проблемы. Да, и есть даже мнение, что так происходит исправление этого мира. Не все проходит гладко. И поэтому по причинам, которые мы не всегда даже можем понять в этом мире. Да, и помните, мы как-то говорили, одна из наших уроков 9 ава, мы говорили, что с одной стороны храм был разрушен, первый храм из-за этого, из-за этого, из-за этого, а второй храм был разрушен из-за этого, из-за этого, из-за этого. Но Раши говорит, в комментарии Куэлет, пришло время, есть время, было время, когда храм должен был разрушить, да, время разбрасывать камни, это камни храма, и время собирать их. Это некий парадокс. Да, для нас. То есть наша история протекает совершенно по-другому. Да. Это как вам привести, может быть, я не очень убедительно это объяснил, потому что можно сказать, что для нееврейской цивилизации тоже мы знаем, что было время, есть план для истории. Но на что это похоже? Да, есть люди, да, в селе живут там, в колхозе, да, живут колхозники, и крестьяне в селе. И у них есть спор, какой-то там у них, там, я не знаю, имущественный спор какой-то, допустим. Да? Они идут в районный суд гражданский. И там в райсуде там решают, там, кто прав, кто виноват. Да? А рядом располагается воинская часть. Да? И воинская часть двигается там, я не знаю, по тревоге, бежит там в каком-то направлении, да, мимо этого села. И в этой воинской части тоже есть какие-то проблемы, там, дисциплинарные или имущественные, там, совершенно какие-то свои проблемы. Но солдаты воинской части не пойдут в райсуд, да, райсуд не будет их судить. Там есть военно-полевой суд, который будет рассматривать по совершенно по другим законам, да. Потому что если, например, в селе, там, Петров из Бердянки стрелял, там, в Сидорова, то это покушение на убийство, а если в армии это произошло, то, может быть, это была так, война идет, да, то есть это совершенно другие законы. Совершенно другие законы. Иногда они диаметрально, как я вам сейчас показал, противоположны одни другим. Да, и поэтому подход к евреям, он другой, чем подход к неевреям. И один, потому что у них миссия другая, не потому что они как бы голубая кровь, как это неправильно показывают, и поэтому, кстати, очень часто и требования намного выше, и наказание намного тяжелее, потому что совершенно другая миссия, да, потому что военно-полевые суды, они могут быть намного жестче, чем гражданские, потому что миссия совсем другая, да. Но мы знаем, что мы вот этот отряд, который бежит по определенной, на определенную... у него есть задача. Да, генштаб поставил задачу. Поэтому даже если можно, мы знаем, что там колхоз могут расформировать, то отряд, который бежит на какую-то оборонную миссию, его никто не будет его трогать, пока миссия не закончена. Да, и наша миссия – это исправление мира. И поэтому подход совершенно другой. Теперь давайте попытаемся понять, в чем различие, почему это противоположно. И этому есть несколько объяснений. Одно из них – это то, что каждый еврей способен, у него есть некая задача по исправлению этого мира. Да? И поэтому, пока он существует, пока он живет, как сказал Давид, и не евреи, и евреи могут раскаяться. Да? Но для еврея это совершенно есть дополнительный аспект. Да? Это то, что даже когда он наказывается, когда его наказывают, это не просто наказание, это не просто сделать ему что-то плохое. Но в этом наказании есть элемент исправления. Да? Есть такое понятие «Ашем игдим рефуали мака». Всевышний всегда, дословно, я же как-то перевести на русский, «игдим». Сначала планируют излечение, дословно, а потом наводят удар. Да? Может быть, это немножко корявый перевод, но это не просто, как бы, не такой подход, что телефонный аппарат испортился, все, им нельзя пользоваться, до свидания. Пришло время, Советский Союз существовал 70 лет, мы не знаем точно все причины, почему он должен был появиться, почему он должен был исчезнуть, почему он был таким ужасным для одних и таким, как бы, предметом гордости для других, скажем так. Но он исчез, да, он выполнил свою задачу, он исчез, все время прошло, все, до свидания. Да. Причем культура исчезла, это не то, что, как бы, сейчас уже в постсоветском пространстве, кроме каких-то маргинальных элементов, я не вижу, чтобы какая-то молодежь ходила с комсомольскими значками, там, тайно какие-то вешала красные уголки, там, ничего такого нет, все ушло уже, все. Время ушло. Да? Это не так. Да? Когда речь идет об еврейском народе, это солдаты, которые в армии царя, у которых есть определенная миссия. И махала, заболевание, это не просто, это никогда не удар. Да? Это никогда не просто наказание. Про Египет сказано «хиталалти». Да, что значит «италальте»? Что значит «литалель»? Что значит «литалель», Давид?
Издеваться.
Издеваться на современном иврите. Но в Торе это значит, что Всевышний наказал. То есть египтяне провинились тем, как они угнетали евреев. И давайте не будем забывать, что 80 лет в Египте происходила катастрофа, как бы мы сказали. Даже не 5 лет, а 80 лет. Да? То есть тысячи евреев погибли. Да? Новорожденных детей замуровывали в стены, там делали жуткие вещи. Убивали новорожденных детей, фараон купался в их крови. То есть, да не то, что люди думают, что там евреи тяжело работали, да? Даже в рабских условиях. Были ужасные вещи 80 лет. И евреи, и египтяне провинились как цивилизация. Да? Очень тяжело. Поэтому пришло время нанести им удар на поражение, фактически. И хотя Египет остался страной после этого, но он уже никогда не был такой сверхдержавой, как до этого. И вся идеология, все основы общества были поражены. То есть это как ракетная установка по ним выстрелила. Да? Это был удар. Всевышний нанес удар. Но таким образом, чтобы они остались и... У них не было никаких сомнений в том, что Всевышний управляет миром. Это очень интересно, почему они все равно остались идолопоклонниками. Это отдельная тема. Но в этом была задача италалти. Да, это было чисто негативное действие. И это называется махала. Да. Вот такого с евреями никогда не случится. Что даже если с евреями случаются тяжелые вещи, и мы знаем, что они, да, случаются. Это никогда не 100% махала, это никогда не наказание, как в Египте. И это то, что мы должны помнить. И у нас, как мы видим, всегда другая миссия. Мы, да, отличаемся от других, мы просто должны знать, чем. Да? И я бы хотел вам сказать, хотя вам это покажется не совсем связанным с тем, что я бы сейчас до сих пор говорил, но я вам покажу, что это, да, связано. Я вас хотел вернуть к первому пасуку Торы, да, к первому предложению, пасуку в Торе. Да. Помните, в начале творения неба и земли Берешит Бара, и Раша говорит, известный Раша, первый Раша, Раша говорит, Раби Ицхак сказал, Амар Раби Ицхак, «Ло я царих ля отхиле та Тора, эла миахудеша зэ лахэм», что, в принципе, Тора – это список мицвот, да, это список законов, которые Всевышний нам дал. И поэтому в Торе каждая буква, каждый промежуток между буквами несет смысловую нагрузку. И поэтому, казалось бы, зачем начинать нам с истории, что было в начале сотворения, что было потом, и потом все есть обсуждения, что это и говорит о порядке творения, не говорит, и в этом есть тайны, которые мы все равно до конца не можем понять. Зачем это нужно было? Начни сразу. Вот что нужно делать. Первая заповедь в Торе – это начало месяца. Да, мы не так давно про это читали. Да? Это Аходеш Азе. Да? Это этот месяц для вас, извините, первый месяц. Да? Как освещать месяц? Начиная с заповеди, зачем нужно было рассказывать историю? И Раша говорит, Коах Масав и Гидле Амо, что Всевышний сообщил о том, что он сотворил мир, сообщил евреям мощь своих деяний. Латет лаем нахалат гоем, чтобы дать им землю, на которой жили другие народы. Шиим юмру мота улам ли Исраэль ли стиматем, потому что когда евреи придут на землю, и это верно относительно времени исхода, это верно и сейчас, когда евреи возвращаются на Эрец Исраэль, что им говорят, что значит ли стиматем? Что значит листим? Давид, что значит листим? Листим – это воры, грабители. Да? Это как это сейчас называется? Оккупанты. Да? Вы, как здесь переводит артскролл, бандиты. Бендитс. Да? Но в современном языке это в новостях. Откройте в новостях. Вы оккупанты. Это не ваша земля. Да? Вы украли землю. Шакаваштем. Вы захватили эту землю. Да? Хем умрим лайм, а евреи отвечают им. Коля арашира кадош барухуи, вся земля Всевышнего. Убраа, он сотворил ее. У Натана ляшар яшар бейнав, и он дал этот кусок земли тем, кому он счел нужным. Берцено Натана наэм, он захотел это дать на какое-то время не евреям. У Верцинона Таламием, и по своей воле он взял у них, он это налану и дал нам эту землю. Замечательно. Я думаю, что вы все слышали про этого Раши. Да? Слышали? Еще раз, хорошо, я повторю еще раз. Первые Раши, да, зачем рассказано про сотворение мира? Нужно было начинать с законов. Раша говорит, чтобы для того, чтобы когда евреи вернутся в Эрец Исраэль, и другие народы им скажут, вы грабители, вы украли землю у других, это не ваша земля, вы оккупанты, евреи могли сказать, Всевышний сотворил небо и землю, и он дал эту землю, кому он захотел вначале, а потом он у них взял и дал эту землю нам. То есть каждому народу Всевышний дал землю, а эту землю он дал нам. Да, он взял ее у других народов и дал ее нам. Да? Вы слышали про этого Раши? Да, слышали. Замечательно. Теперь вы понимаете, о чем идет речь, да? Я не понимаю. Давайте представим такую ситуацию. Вот сейчас идет встреча, там идут переговоры какая-то. Представьте встреча Лиги арабских стран, да? И допустим, премьер-министр Израиля приходит к королю Саудовской Аравии или там какому-нибудь такому, или президенту Лиги Арабских стран. И тот ему говорит: вы евреи, вы украли эту землю, вообще там ничего не было, не было ни храмов, ничего, вообще евреев нет. Вы какой-то сброд, пришли, украли землю палестинского народа. И тот премьер-министр вытаскивает хумаш и говорит: а вот Раши говорит, вот посмотрите, вот здесь написано, Раши говорит, что Всевышний сотворил небо и землю, и поэтому вот этот кусок земли, все принадлежит Всевышнему. Вот этот кусок земли он дал нам, вот смотрите, Раши говорит здесь. Что вы думаете? И тот сразу говорит: Раши говорит, я даже не знал. Конечно, конечно, берите эту землю. Вы думаете, так все будет? Он ему скажет: какой Раши вообще? Мы вообще не знаем никакого Раши. У нас есть Коран, в Коране вообще не так написано. А мы не знаем ничего, нам такое никто не говорил. И казалось бы, получается, что наоборот, что получается, хас вашалом, Тора это написала для того, чтобы убедить неевреев. А получается, что неевреи в это не верят. Они вообще не должны Тору изучать, кстати, в идеале. Кто сказал, что неевреи должны Тору изучать? Ну, не знают вообще. Мало ли что, где написано. Даже если написано, мы как бы... Да не производит эффекта. Как же это может быть? Вы понимаете проблему? Получается, наоборот, еще хуже. Получается, как бы Тора говорит, что это написано для этой цели. А это, получается, не работает. Как это может быть? Вы понимаете, Давид, вопрос?
Понимаю.
Понимаете вопрос? И Рав Шефер говорит очень интересную вещь. Конечно, Тора дана евреям. Не евреи вообще не должны Тору учить. Почему же, для кого, что Раши имеет в виду? Раши не имеет в виду, что мы должны пойти королю Саудовской Аравии и читать ему Тору. Это написано для нас. Потому что мы сами должны в это верить, для нас, чтобы нас убедить. Если мы сами будем уверены, что у нас есть что им ответить, и эта земля принадлежит нам, тогда, может быть, и в споре отпадет проблема. Потому что это зависит от нас. Нам кажется, это очень странно, но это зависит от нас, от всех евреев в общей сложности. Поэтому это написано для нас. Потому что если... И в соответствии с тем, что я вам сказал, это очень легко понять, потому что... Если солдаты вообще не понимают, что они находятся в армии, да, и не понимают, зачем они бегут, куда они бегут, какие у них задачи, почему, да, то есть они все равно могут, как бы из армии их никто не увольнял, но воевать с такой армией очень тяжело, да, то есть даже не очень хорошие солдаты, да, плохо, может быть, не очень хорошо подготовленные, там делают ошибки, но если они вообще не понимают, где они находятся, какая у них задача, то очень тяжело с ним, или там значительное число не понимает. Да? То есть есть какое-то ядро там понимает, а какое-то число там не очень понимает. Да? То это тяжело очень. Да? Очень тяжело привести мир к исполнению этой миссии. Очень тяжело такому отряду выполнить задание. И поэтому прежде всего первое условие, которое должно быть выполнено, они должны понимать, кто они, где они и какая у них миссия. И поэтому для нас всех Раши с этого начинает. Поэтому Тора с этого начинает. И поэтому я всех могу поздравить. Мы все находимся в этом отряде. У нас у всех есть общая миссия. И мы надеемся, что мы ее завершим скоро и в наши дни. Спасибо.